Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Предприниматель Алексей Козлов вышел на свободу из колонии после объявления голодовки в знак протеста против неисполнения руководством исправительного учреждения решения суда. Мэр Москвы Сергей Собянин может уйти в отставку, чтобы принять участие в досрочных выборах столичного градоначальника в сентябре этого года. О своем намерении участвовать в выборах мэра уже заявили Алексей Навальный и Сергей Митрохин. Преследование независимых НКО в России. Московское отделение ассоциации «Голос» судят за разработку избирательного кодекса. На Камчатке расследуют жестокое убийство, которое по основной версии было совершено на почве гомофобии. Жертвами наводнения в Европе стали уже 6 человек. В столице Чехии, Праге, пик стихии позади. Второй день саммита Россия-ЕС в Екатеринбурге. Что мешает введению безвизового режима со странами Евросоюза? В Турции продолжаются антиправительственные акции протеста. Власти пытаются снизить накал страстей извинениями. Предприниматель Алексей Козлов освобожден из колонии в Ивановской области. Московский городской суд принял решение о его освобождении еще 3 дня назад. Журналист Ольга Романова приехала в колонию, чтобы добиться освобождения мужа, но начальство исправительного учреждения сказало ей, что документы на освобождение еще не поступили. После этого Козлов объявил, что начинает голодовку протеста. Вскоре необходимые бумаги были найдены, и он был освобожден. В 2009 году Козлова приговорили к 8 годам лишения свободы по обвинению в махинациях с акциями. В 2012-м приговор был отменен, новый суд сократил срок до 5 лет. Предысторию дела Козлова, борьбы за его освобождение и ее успешного исхода расскажет моя коллега Наталья Джампаладова.
В колонию в Ивановской области, где Алексей Козлов отбывал наказание за мошенничество с акциями в особо крупном размере и за попытку легализации преступно нажитых средств, приехали его супруга, журналист Ольга Романова, и его адвокат. Они привезли документы из Московского городского суда, который 31 мая принял решение снять с Алексея Козлова часть обвинений в легализации средств и таким образом отпустил предпринимателя по итогам уже отбытого наказания. Выйти на свободу Алексею Козлову удалось поздно вечером 3 июня, только после специального постановления, которое выпустил прокурор области, осуществляющий надзор за исполнением наказаний. Сотрудники исправительного учреждения не пропускали в колонию адвоката Алексея Козлова и отказывались принять у него документы на освобождение. Представители Федеральной службы исполнения наказаний говорили, что им необходима доверенность с Московского городского суда. В знак протеста Алексей Козлов на несколько часов объявил голодовку. После освобождения Алексей Козлов рассказал в интервью «Радио Свобода» подробности о своем самочувствии и о том, как происходило его освобождение.
Я себя чувствую прекрасно, потому что впервые за долгие месяцы я могу находиться в обществе тех людей, которые мне приятны, а не в обществе тех людей, в котором я был вынужден находиться. Это самый огромный плюс всей этой ситуации. Ну и, конечно же, радует, что теперь я смогу реализовывать какие-то свои главные идеи, а не только читать умные книжки, чем я в основном занимался в колонии.
Вчерашний день был непростой, вас не хотели выпускать. С чем это было связано?
Позиция управления Федеральной службы исполнения наказания по Ивановской области была предельно проста. Они пытались ставить палки в колеса, показывая прежде всего не столько мне, сколько другим осужденным, которые там остаются в Ивановской области, что здесь все происходит не по закону, а по тому, как решит начальник этого управления. На моем примере пытались, я думаю, показать остальным, что вот смотрите, мы Романову и Козлова вот таким вот образом с ними обращаемся, а с вами тем более будет гораздо более жестко. Прокуратура по надзору за деятельностью исправительных учреждений, она сняла гораздо более умную позицию и сняла с себя все претензии, выпустив постановление о моем медленном освобождении. В справке о моем освобождении указано, что я освобожден не по постановлению Московского городского суда, а по постановлению прокурора по надзору за деятельностью ИУ и на основании закона о прокуратуре.
Из-за чего именно вас не хотели освобождать?
Адвокат мой привез оригинал, оригинал, заверенную копию постановление Московского городского суда, собственно, вот, в котором были внесены изменения соответствующие. И его отказались даже пускать, отказались предоставлять свидание со мной, отказались у него что-либо принимать и сказали: вы вместе с этим постановлением должны еще привести доверенность из Московского городского суда, что вы имеете право вот этот документ нам выручать. То есть, в принципе, ну, полный нонсенс. Прокуратура поправила очень серьезную позицию УФСИН, просто указав прямое нарушение законов и постановив отпустить меня незамедлительно.
Алексей Козлов добавил, что планирует добиваться полной реабилитации. Московский городской суд отменил в его отношении только одно обвинение, оставив в силе обвинение в мошенничестве с акциями в особо крупном размере. Дело Алексея Козлова тянется уже около 5 лет. Он был арестован в конце июля 2008 года. В марте 2009 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы. Позже этот срок был снижен до 7 лет. В сентябре 2011 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России признала приговор незаконным и необоснованным и отправила дело на новое рассмотрение. Оно вновь завершилось обвинительным приговором. Во второй раз Алексея Козлова осудили на 5 лет колонии. В апреле этого года Верховный суд снова усомнился в законности приговора. В его основе не могут лежать предположения, постановил суд. Дело отправилось на пересмотр в президиум Московского городского суда, который 31 мая решил отпустить предпринимателя. По словам члена общественной наблюдательной комиссии и правозащитника Зои Световой, суд принял решение отпустить Алексея Козлова, поскольку он уже отбыл большую часть срока.
Ему оставалось сидеть всего 8 месяцев. Для суда уже это ничего не стоило, его освободить. Они просто решили, что ну хватит, больше не будут писать про это дело Козлова, говорить о том, что он невиновно сидит. Вот мы его освободили, вот какие мы хорошие. Все уже, понимаете, человек уже осужден. Ведь почему его второй раз посадили, когда Верховный суд отменил приговор? Здесь это своего рода месть Мосгорсуда и Пресненского суда сказать, что вот раз мы один раз сказали, что будет сидеть, значит будет сидеть. Нам Верховный суд не указ. А сейчас Верховный суд опять говорит: нет, все-таки пересмотрите решение. Ну и они решили, ну что подумаешь, там 8 месяцев осталось. Ну пусть выходит на свободу. Это такой вот как хозяин бани: хочу помилую, хочу посажу. При том, что это очень хорошо, что человек на свободе. И хорошо, что суд иногда поступает по закону. Но это опять же говорит о том, что у нас такое вот правосудие, понимаете, оно совершенно неправосудное. Оно зависит от настроения того или иного судьи. Да, он считает, что вот уже он может свою жертву выпустить, да, из своих рук и проявить якобы вот такое, значит, милосердие.
По мнению Зои Световой, освобождение Алексея Козлова не дает повода говорить о тенденции к смягчению наказаний за экономические преступления.
Амнистия предпринимателя, который предлагал уполномоченные по правам предпринимателей Титов, была отвергнута Путиным. Скорее всего, ее не будет. Мы видим дело Алексея Навального, ведь суд его не прекращает, же продолжается суд. И юристы, и бывший министр финансов Алексей Кудрин, и многие-многие люди, экономисты, компетентные, которые изучили это дело, говорят, что там нет состава преступления. Тем не менее, суд-то продолжает его рассматривать. Поэтому никакой тенденции нет. А то, что Козлова освободили, ну просто вот решили, что хватит, пусть выходит.
Говорила правозащитник Зоя Светова. Супруга Алексея Козлова Ольга Романова, благодаря которой его дело и получило такой резонанс, еще с 2007 года, с начала следствия, утверждала, что дело против ее мужа сфабриковано. Инициировал его, по мнению Романовой, бывший партнер по бизнесу Алексея Козлова, экс-сенатор Владимир Слуцкер. Вышедший на свободу Алексей Козлов сказал, что не планирует прекращать заниматься бизнесом и в ближайшее время вернется к работе. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня российское интернет-издание «Газета.ру» сообщило со ссылкой на неназванные источники, близкие к московской мэрии, что мэр российской столицы Сергей Собянин может уже на этой неделе объявить о своей отставке и начать подготовку к досрочным выборам. В таком случае Собянин примет участие в досрочных выборах мэра 8 сентября, которые состоятся в один день с выборами губернатора Московской области, в единый день голосования. О своем намерении участвовать в выборах мэра, если они состоятся этой осенью, уже объявили оппозиционный политик Алексей Навальный и председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Зачем российским властям могли понадобиться досрочные выборы мэра Москвы? Сможет ли кто-то составить конкуренцию на них Сергею Собянину? Эти и другие вопросы я задал политологу Дмитрию Орешкину. Зачем Кремлю нужны досрочные выборы мэра Москвы?
Язык власти надо понимать на уровне дел, а не на уровне слов. На уровне дел мы видим опасения дальнейшего снижения экономических потенций России и вполне понятное стремление перенести выборы поближе к сегодняшнему моменту, потому что через год будет хуже. На уровне слов нам говорят о том, что экономика блистательна, и все обещания Владимира Путина, данные им перед выборами, будут выполнены. Если все было так замечательно, зачем переносить выборы на год вперед?
Пока об этом как бы еще не объявлено официально, означает ли это, что над формулировкой, как объяснить людям, зачем выборы переносят, еще продолжаются какие-то раздумья, еще не решено, как это объяснить?
Не, ну, конечно, на словах нам что-нибудь объяснят, а, скорее всего, просто постараются эту тему заныкать. Хотя обычно-то ситуация какая? Человек выходит в отставку, если он не справляется. Или если у него не складываются отношения с властью. В наших условиях люди уходят в отставку для того, чтобы обеспечить себе привилегированное положение на досрочных выборах, когда альтернативные депутаты не готовы, когда тренд к ухудшающейся экономической ситуации не проявился в полной мере, и когда для того, чтобы сохранить власть, нужно сломать устоявшуюся систему подготовки и проведения выборов в России.
Кто может стать соперником Собянина на выборах? Называет фамилии Прохорова, Лужкова, Навальный. Вот говорит о своем намерении участвовать, хотя пока, собственно, не ясно даже, будет ли он на свободе. Может быть, кто-то еще?
В том-то и смысл ускоренного проведения выборов, что в голове у организаторов очень простая логика. Чем скорее сделать, тем меньше шансов, что реальные оппоненты успеют подготовиться. Будь то Прохоров, будь то Лужков. Честно говоря, я не вижу сейчас реальных шансов у кого бы то ни было, включая Навального. Просто потому, что за 3 месяца подготовиться практически невозможно. И, что очень важно, на самом деле пока еще Собянин действительно популярен, потому что он не так уж плохо справляется с обязанностями мэра. Но он прекрасно понимает, что помимо его административной способности, через год ситуация будет хуже. Хуже будет с пробками, хуже будет с ЖКХ, хуже будет с тарифами, хуже будет с популярностью «Единой России» и всего путинского коллектива, который ведет страну вот уже 10 с лишним лет примерно в одном и том же направлении, и это направление все сильнее раздражает публику. Есть еще один очень важный момент, который надо тоже учесть на уровне практических дел. Когда говорят, что выборы полностью фальсифицированы, ничего не значит и все равно подчиняются административному ресурсу, то надо понимать, что это не совсем так. Если бы было так, то не было бы смысла эти выборы переводить. Проводили бы их как в советскую эпоху в нужное время, в нужном месте, получали бы 99,9% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Раз они переносят выборы, значит, они понимают, что на самом деле есть весьма серьезная непредсказуемость, и если население действительно разозлится, то оно может проголосовать не так, как надо власти. Именно поэтому пытаются смоделировать ситуацию, которая в детстве называлась «китайская ничья», когда шахматные фигуры сбрасываются с доски, и все начинается как бы по новой. Вот это означает, что на самом деле выборы – это весьма серьезная тема, вызывающая беспокойство власти. Именно поэтому она из выборов делает черт знает что.
Прошлая попытка в Москве устроить выборы по советскому образцу с массовыми фальсификациями как раз и привела вот к этой волне протестов, которая перекинулась уже на всю Россию. В этот раз не будет необходимости в таких масштабных подтасовках, о которых говорит оппозиция, как были на декабрьских выборах?
Масштабные фальсификации неизбежно состоятся, просто потому что уже в 2011 году в Москве пришлось приписать около трети всех полученных голосов «Единой России». Реальный результат по Москве около 30%, а официальный, соответственно, под 50%. То есть 15-17% пунктов было приписано благодаря фальсификациям. Избежать этого ресурса власть технически не сможет. Но надо понимать, что он ограничен. Можно приписать 15%, максимум 20%, но больше уже не получается. Москва – это все-таки не Чечня, где, по словам председателя регионального парламента, если надо обеспечить 120%, будет обеспечено 120%. В Москве есть некоторый уровень социальной резистентности, сопротивляемости, который не позволяет просто нарисовать результаты выборов. Именно поэтому власти стремятся сделать выборы пораньше, чтобы не было сильных соперников раз, и чтобы не успели проявиться негативные тенденции в своей полной мере два.
Хватит ли ресурсов у Кремля на достижение нужного результата сразу на двух важнейших выборах в Москве и в Московской области, где 8 же сентября будут выбирать губернатора?
Я думаю, что наоборот. Объединение выборов – это на пользу власти. Потому что, во-первых, если лучше ситуация в Москве, а, наверное, будут вброшены дополнительные деньги, наверное, будет вброшен мощный информационный ресурс для поддержки действующей власти. Москва и Московская область взаимосвязаны, сообщающиеся сосуды, и с точки зрения власти как раз две избирательных кампании вести легче, чем одну. И в этом смысле тоже с функциональной точки зрения все вполне разумно, но не совсем честно, скажем вот так. И люди это хорошо понимают. То есть они пойдут как бы тандемом, соответственно, деньги будут сбрасываться сразу и на область, и на Москву, и информационное покрытие будет работать в одном и том же направлении. Мы с вами будем наблюдать временную такую пропагандистскую картинку про выборы тандема руководства московского и подмосковного, которые вместе, дружно, поддерживая горячо любимый и одобряемый российскими гражданами путинский образец вертикали, будут вести нас к дальнейшим победам.
О возможной отставке мэра Москвы Сергея Собянина и его участии в досрочных выборах московского градоначальника в сентябре этого года рассуждал политолог Дмитрий Орешкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новое рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня Московский городской суд вынес решение по ходатайствам адвокатов обвиняемых, которые были заявлены ими накануне во время предварительных слушаний. Основной итог сегодняшнего заседания суда – дело, как и в прошлый раз, будут рассматривать присяжные. Однако при их отборе, прогнозируют участвующие в процессе адвокаты, могут возникнуть проблемы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарасова.
За исключением просьбы подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, судья Павел Мелехин отклонил все заявленные накануне ходатайства защиты обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской. Принципиальным для них было решение вопроса о возвращении дела прокурору, причем каждый из адвокатов приводил для этого разные основания. Так, например, защитник Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик заявлял, что в нынешнем виде дело нельзя слушать в суде, так как его подзащитному предъявлено обвинение, которое раньше было с него снято.
Я обращал внимание суда на тот факт, что моему подзащитному предъявлено обвинение в совершении преступления, по которому раньше в отношении него уголовное дело было прекращено. Это, конечно, вопиющая ситуация. Я не понимаю, каким образом мы такое обвинение можем представлять на рассмотрение присяжных.
Адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев, в свою очередь, говорил о том, что подсудимым выдали для ознакомления копии обвинительного заключения, оформленного с нарушением закона, без даты и подписи прокурора, его утвердившего. Из-за этого, по словам Арсамирзаева, у его подзащитного возникли сомнения в подлинности документа. Кроме того, адвокаты утверждают, что из материалов дела пропали принципиальные для защиты доказательства, говорит Сайдахмет Арсамирзаев.
В частности, отсутствует протокол опознания Павличенковым Махмудова Рустама. А это очень важно, так как он его опознал как Наиля. А впоследствии, когда он изменил показания и сейчас по делу прошел в совершенно другом статусе, он стал говорить, что да, действительно, пистолет передавал Наилю. То есть, получается, что пистолет передан не Рустаму Махмудову, как сегодня по версии следствия, а передан Джабраилу, его брату. То есть эта версия становится кверху ногами. Поэтому этот документ убрали. Дальше. В деле есть показания некого свидетеля, называть его не хочу, который четко дал показания, что за Политковской в магазине «Рамстор» и возле дома следили двое человек. Он их опознал. Это совершенно посторонние люди. Опять ставится с ног на голову версия следствия о том, что за ней следили братья Махмудовы. То есть следили совершенно другие люди, которые орган предварительного следствия оставил без внимания. А сегодня эти документы мешают, потому что мы будем говорить об этом, что следили за ней другие люди. Чтобы у нас не было этого основания, следствием эти документы оттуда убраны. Вот это два примера, а их очень много. Мы считаем, что это незаконно. Нам отказали в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору, чтобы его дело восполнили, чтобы обвинительное заключение вручили надлежащим порядке. На первом же судебном заседании первым моим заявлением будет заявление об отводе председателя судьи.
Недоволен и адвокат Ломали Гайтукаева Муслим Джамалдинов. Он указывал на то, что его подзащитный не успел ознакомиться с делом и, помимо прочего, просил включить в список свидетелей нескольких человек. Но и в этом судья отказал. В первом процессе Гайтукаев проходил свидетелем по делу. Теперь его называют одним из организаторов убийства Анны Политковской. Однако подсудимый свою причастность к этому преступлению отрицает. Говорит адвокат Ломали Гайтукаева Муслим Джамалдинов.
Он по СМИ только услышал о том,
что убили Политковского. Он так же, как и все мы. И вообще, в тот момент, когда произошло данное убийство, он находился под стражей. Вполне нелепая версия следствия о том, что он по телефону дал заказ.
Отклонив ходатайство защиты, суд, тем не менее, пошел навстречу прокурорам и согласился с ними в необходимости оставить без изменения и продлить еще на полгода меры пресечения для обвиняемых. Двое из них, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, находятся под подпиской о невыезде. Их брат Рустам под арестом с конца мая 2011 года. Ломали Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов, осужденные ранее за другие преступления, в том же 2011 году из колоний, в которых отбывали наказание, были переведены в московские следственные изоляторы. Отбирать присяжных, согласно постановлению судьи Милешина, предполагается 20 июня, а уже 21-го он собирается начать слушание по существу. Такая уверенность председательствующего в том, что коллегию удастся сформировать с первой попытки, вызвала сомнения не только у защиты подсудимых, но и у адвоката Анны Ставицкой, представляющей интересы семьи Анны Политковской.
Это часть процесса, я имею в виду отбор присяжных, происходит достаточно быстро. Другой вопрос, что мне не совсем понятно такое суждение судьи, что эта коллегия будет обязательно собрана, потому как все знают, что летом люди любят отдыхать. И я думаю, что вряд ли кому-то захочется сидеть в июле и в августе в душном зале Московского городского суда и слушать различные страсти об убийстве. Если коллегия соберется 20 июня, а обычно летом сложно собрать коллегию присяжных, тогда, ну, конечно, у меня будут возникать различные вопросы. Такое произошло, потому как, я уже сказала, это бывает достаточно редко.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. По версии обвинения, одним из организаторов этого убийства был Лом Али Гайтукаев. Соучастниками называют его племянников Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. На Рустама Махмудова указывают как на исполнителя убийства. Его братьев Джабраила и Ибрагима обвиняют в пособничестве, заявляя, что они следили за Анной Политковской. Хаджикурбанову, которого несколько лет назад называли единственным организатором преступления, теперь отводят менее заметную роль. Заказчик преступления до сих пор не назван. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И еще о судебных новостях в программе «Время свободы». Сегодня в Москве суд рассматривает дело региональной общественной организации «Голос», которую прокуратура обвиняет в неисполнении закона об иностранных агентах. Общероссийская организация «Голос», ассоциация в защиту прав избирателей, уже была оштрафована по этому закону на 300 тысяч рублей. Ее руководитель Лилия Шибанова на 100 тысяч. Сегодня могут оштрафовать ее дочернюю структуру, Московское региональное отделение. Прокуратура считает, что эксперты организации осуществляли политическую деятельность на иностранные деньги. Под этой деятельностью имеется в виду, в первую очередь, разработка проекта избирательного кодекса. Московское отделение «Голоса» может стать третьей НКО, оштрафованной в рамках кампании по преследованию властями так называемых иностранных агентов. Сами представители некоммерческих организаций отрицают, что занимаются политической деятельностью и объясняют принятие и исполнение закона об агентах желанием властей взять под контроль любые гражданские инициативы и общественную деятельность. О сегодняшнем суде мы поговорили с заместителем руководителя ассоциации «Голос» Григорием Мельканьянцем.
Это очень забавная ситуация, потому что Минюст предъявил претензии к региональной организации «Голос». Это одна из организаций сети ассоциации «Голос». Это член ассоциации «Голос», но это совсем другое юридическое лицо, которое не занимается сейчас наблюдением за выборами, не занимается избирательным кодексом, который изменяется опять региональной организацией, так же, как и ассоциация «Голос». Вот эта организация там занимается местным самоуправлением. И Минюст взял, скопировал точно такой же, сделал протокол к определению обвинения по избирательному кодексу, теперь вот этой региональной организации обвинил в том же, в чем обвинил ассоциация. И это, конечно, очень удивительная история, потому что, ну, по сути, привлекая организацию, например, ассоциацию «Голос» по основанию создания избирательного кодекса, по этому же основанию привлекать юридическое лицо. Поэтому абсурдность всего этого налицо. Я боюсь, что Министерство юстиции очень торопится, когда им, видимо, звонят или каким-то образом давят на них, чтобы они каким-то образом давили дальше на «Голос», Поэтому все, что лежит на поверхности, вроде бы избирательный кодекс, давайте создадим в создании и продвижении избирательного кодекса, создание и продвижение, которое закончилось в марте 2011 года. Давайте его обвинять в этом. Значит, давайте остаться в этом обвинении. Попробовали на суде. Значит, давайте теперь другую организацию обвиним. В чем обвинение? Давайте в том же самом, потому что вот один раз это вроде бы почти получилось. То есть в этом отношении Минюст не пытается как бы что-то изобретать, какие-то сложные конструкции делать. Они просто берут и обвиняют в совершенно абсурдных вещах. И заверяют сайт, на котором этот кодекс висит с 2011 года, и говорит, что вот этот кодекс в интернете находится, вот, значит, вы там занимаетесь пропагандой этого кодекса. Честно говоря, это мне напоминает детский сад. То есть я от Минюста, конечно, ожидаю более высокого пилотажа. Но это, видимо, показывает и уровень самого Министерства юстиции, и, возможно, еще отношение его к этому новому закону. Может быть, тоже определенная как бы такая вот позиция. Не очень хочется как бы, вообще как бы в этом во всем очень глубоко разбираться и копать. Потому что всем очевидна абсурдность самого закона об этих иностранных агентах, тех определений, которые там содержатся. Потому что под эти определения можно подвести любую некоммерческую организацию. Так что вот они так формально как бы и действуют. И мы видим, что, к сожалению, в судах это все воспринимается судьями так, что как бы надо, давайте осудим.
Говорил Григорий Мельканьян, заместитель руководителя ассоциации «Голос». Напомню, сегодня в Москве суд рассматривает дело региональной организации «Голос», и ее прокуратура обвиняет в неисполнении закона об иностранных агентах. Добавлю, что сегодня же состоялся еще один суд в Благовещенске, экологический клуб «Улукиткан», которому вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона об иностранных агентах, не смог оспорить законность прокурорской проверки. Суд признал ее правомерной. Материалы о кампании по преследованию независимых некоммерческих организаций в России читайте, смотрите и слушайте в специальном разделе сайта «Радио Свобода» свобода.org «Власть против НКО». А мы продолжаем рассказ о российских событиях сегодняшнего дня в программе «Время свободы». На Камчатке продолжается расследование убийства заместителя директора аэропорта «Озерное». Местное отделение Следственного комитета сообщает, что мотивом преступления стала нетрадиционная сексуальная ориентация убитого. Если эта версия подтвердится, убийство станет уже вторым в этом ряду. 9 мая в Волгограде несколько молодых людей зверски убили своего приятеля после того, как он признался, что является геем. Из Петропавловска-Камчатского передают корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Убийство заместителя директора аэропорта «Озерная» в Узебыширецком районе Камчатки. Трое молодых людей в возрасте 18, 20 и 24 лет готовили заранее. Накануне перед совершением преступления они вместе распивали спиртные напитки. В это время самому младшему из них позвонил 39-летний работник аэропорта, кстати, бывший полицейский. Он предложил встретиться и выпить вместе. Один из собутыльников заподозрил своего друга в гомосексуальности, так как о нетрадиционной ориентации заместителя директора аэропорта в «Озерной» уже давно ходили слухи. 18-летний парень все отрицал, но во время застолья друзья решили пойти на преступление. Младшего отправили на встречу со взрослым мужчиной. Когда они вдвоем сидели в машине, на место приехали два других злоумышленника. Один бил предполагаемого гомосексуалиста ножом, а остальные избивали его ногами. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его тело троица закинула в машину, которую они и подожгли, чтобы скрыть следы преступления. Сейчас, как говорят в СКР, все участники арестованы. Сначала они давали признательные показания, но на последних допросах стали сваливать вину друг на друга. Расследование дела продолжается. Следователям еще предстоит точно выяснить, действительно ли преступление совершено на почве гомофобии или у молодых людей были другие причины. Ярослав Мельник для «Радио Свобода», Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас переходим к международным новостям. Наводнение в Центральной Европе, которое называют сильнейшим за последние 10 лет, затронуло значительные территории Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии, Польши. Погибли по меньшей мере 6 человек. В Германии власти Пассау, одного из наиболее пострадавших городов, назвали сложившуюся ситуацию драматической. В столице Чехии, Праге, наводнение достигло пика сегодня утром. Впрочем, основная угроза для нескольких маленьких городков ниже по течению Волтавы еще впереди. В одном из пражских районов, наиболее подверженных подтоплению, живет мой коллега, журналист «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. По его словам, в этот раз городские власти оказались готовы к стихии гораздо лучше, чем в 2002 году.
Я живу на берегу Волтавы, в очень красивом районе, рядом Троицкий замок 17 века в стиле барокко, усадьбы, памятники архитектуры, прекрасный парк Стромовка, некогда королевские охотничьи угодья, и, наконец, Пражский зоопарк. И все это в низине, на берегу, в затапливаемой зоне. Я пережил здесь знаменитое пражское наводнение 2002 года. И надо сказать, что тогда это был полный кошмар. Город не был готов к бедствию, все утонуло, в том числе и мой дом. И я 3 дня был отрезан от мира, невозможно было выйти, света не было, не работал телефон, в общем, ужас. Но сейчас все по-другому. Ну вот пример образцового ведения городского хозяйства. Сразу после наводнения началось строительство защитных сооружений. Надо сказать, что когда это строительство начиналось, я с некоторым скепсисом, вынесенным, видимо, из опыта российской жизни, к нему отнесся. Думал, что вот такие наводнения бывают раз в 100 лет, тратят гигантские суммы на ерунду, наверняка коррупция, откаты. Но вот прошло всего 11 лет, и эти защитные укрепления понадобились. И если бы не они, мы бы уже оказались под водой. Причем строительство велось очень тщательно. Был не только возведен огромный земляной вал, но и бетонные укрепления со съемными стальными щитами, которые вставляются в каркас и полностью перекрывают улицу. Вот как раз у Троицкого замка. И выглядит это все очень внушительно и надежно. Конечно, защитить все невозможно. Вот, в частности, Пражский зоопарк снова пострадал. Но в 2002 году было очень печально. Звери погибали, потому что тянули с эвакуации, а потом уже было поздно. А сейчас, научившись на ошибках, эвакуацию провели безупречно. Все животные здоровы. Даже по дороге родилась мартышка. Интересно, что в отличие от 2002 года нет паники, превосходно работают полицейские, армия привлечена, ну и главное, множество добровольцев. Вот я вижу их из окна, они плавают на надувных лодках по районам, затронутым наводнением, готовят мешки с песком, распространяют продовольствие и так далее. И причем среди добровольцев есть заключенный тюрем, 300 человек вызвались помогать. Ну, понятно, под надзором охранников. Ну, еще надо сказать, что почти нет мародерства, буквально считанные случаи. Все они вызывают такое даже не негодование, а удивление, как что-то совершенно из ряда вон выходящее. Вообще, для людей, склонных к домашнему философствованию, наводнение очень хороший предмет для созерцаний и размышлений о бренности бытия. У меня тут настоящее паломничество. Люди приезжают с семьями, с собаками, выходят на берег и часами смотрят на реку. Так что это своего рода аттракцион. Но не хочу идеализировать ситуацию. Конечно, ущерб велик. В городе большие проблемы с транспортом, закрыта значительная часть станции метро. Но опять же, если какой-то участок метро закрыт, по тому же маршруту ходят автобусы. Так что, хотя добираться сложно, но все же реально, хаоса нет. Проходила эвакуация в нескольких районах, но опять же несравнимая по масштабам с 2002 годом. Всего в Чехии эвакуировано 8 тысяч человек, большая часть в Устьицком крае, это вокруг города Устье над Лабом, куда как раз движется вода, здесь разлилась река Лаба, то есть Эльба. О размерах ущерба говорить рано, потому что наводнение совсем не закончилось, но уже сегодня утром было сказано, что худшее для Праги позади. Кульминация достигнута, в 6 утра в Алтаве 3200 кубических метров в секунду, и сейчас идет медленное снижение. К тому же меняется погода, наконец-то прекратился дождь, и вроде бы обещают солнце. Ну, будем надеяться, что новых сюрпризов не будет.
О том, как власти Праги справляются с последствиями масштабного наводнения, рассказывал Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Во второй половине часа продолжающиеся протесты в Турции. Об одной из основных тем очередного саммита России и ЕС, который завершается сегодня в Екатеринбурге. И это календарное мероприятие, от проведения которого не ожидают прорывов. О нем мы поговорим прямо сейчас. Повестка дня в отношениях двух сторон не меняется годами. И общественность, прежде всего в России, традиционно внимательно следит за диалогом Москвы и Брюсселя по вопросу об изменении визового режима. В последние недели дискуссии на эту тему актуализировали ожидающиеся корректировки системы шенгенских соглашений. В ближайшие дни пакет изменений этой системы обсудят министры внутренних дел стран ЕС. На следующей неделе, как ожидается, соответствующее решение примет Европейский парламент. О сути визовых перемен мой коллега Андрей Шарый расспросил работающего в Брюсселе журналиста Виктора Анучка.
На следующей неделе Европарламент должен наконец принять компромиссное решение, за которое боролись целый год, о введении новых правил возможного временного введения контроля на внутренних границах Шенгенской зоны в случае чрезвычайных обстоятельств. В прошлом году, в июне, на заседании Совета ЕС в Люксембурге, страны Евросоюза договорились о том, чтобы по инициативе Франции и Германии эту ситуацию подхлестнула арабская весна и наплыв мигрантов из Северной Африки на юг Европы, и ситуации 2010 года в связи с болгарскими и румынскими цыганами. Все это повлияло на настроение стран Европейского Союза, и Совет ЕС договорился о том, чтобы упростить процедуру введения контроля на внутренних границах, который всегда существовал. Но он был нечетко прописан в соответствующих документах, во-первых, поскольку не возникало такой острой необходимости. Вот это практика последних лет привели к соответствующим размышлениям руководителей стран Европейского Союза. Европейская комиссия и Европейский парламент сочли себя обойденными в решении этого вопроса, но в конечном счете компромисс был достигнут, и Европарламент, видимо, одобрит документ, который позволит вводить временный контроль до 6 месяцев и продлевать его еще до 6 месяцев в случае чрезвычайных обстоятельств.
А что это означает на практике? Означает ли это, например, то, что власти любой страны могут решать, что, ну, скажем, Чехия, Бельгия или Польша приходят к выводу, что слишком много иностранных мигрантов из России, арабских стран, Молдавии на территории страны. Они сами могут закрыть границу и восстановить фактически пропускную систему, та, которая существовала до формирования Шенгенского соглашения. Верно я понимаю?
Ну, это несколько упрощенный подход. На самом деле, действительно, нужна некая волна, как они называют, массированное миграционное давление на границе. Вот в данном случае, в качестве примера, пресса Европы допускает возможность наплыва сирийских беженцев со стороны Турции через Грецию. Вот если пойдет массовый поток этих беженцев, они допускают, что может возникнуть вот такая ситуация. Просто наличие мигрантов на территории страны, и в том числе нелегальных мигрантов, не дает оснований для применения таких правил. Думаю, что решение будет в каждом конкретном случае применяться специально. Никаких арифметических, конечно, выкладок тут нет. Рекомендации будет давать Еврокомиссия, будет работать экспертная группа. При всем упрощении процедуры это все равно довольно сложное дело.
Приближается срок, когда Румыния и Болгария должны стать членами полноправными Шенгенского соглашения. Действует такая ситуация, при которой в эти страны всех впускают из еврозоны, но выпускают далеко не всех. В связи с этим какая дискуссия в ЕС ведется?
Прежде всего, она идет в Европарламенте, который страшно возмущен отношением ряда стран Европейского Союза к Болгарии и Румынии, считает эту позицию дискриминационной. По их мнению, Болгария и Румыния, являясь членами Евросоюза и выражая волю вступить в Шенгенскую зону, имеют на это полное право. Совершенно по-другому к этому относится ряд стран, среди них называют Данию, которые считают, что Болгария и Румыния должны все-таки контролировать своих граждан, которые перемещаются в массовом порядке из одной страны в другую. При этом все говорят, как это принято у евробюрократов, трудно воспринимаемыми формулами, некоторых нарушениях критериев и так далее. А между собой все, в общем-то, говорят о цыганском населении Румынии и Болгарии, которые свободно кочуют в сторону в основном Франции. Евросоюз требует каким-то образом навести порядок. Судя по всему, ни София, ни Бухарест не в состоянии этого сделать, но самое главное, они еще и заявляют о том, что, и трудно им возражать, что цыгане из Румынии, из Болгарии, это, в общем, полноправные граждане Европейского Союза и могут передвигаться в пределах Шенгенской зоны, как хотят.
Что-то означает эта дискуссия для решения или продвижения вопроса о изменении визового режима в отношениях России и Европейского Союза? Мы с вами беседуем в день, когда проходит очередной саммит ЕС-Россия в Екатеринбурге. Понятно, что каких-то прорывных решений сдать невозможно, тем не менее, какие-то подвижки по этому вопросу есть?
Ну, я не думаю, что эти два вопроса связаны. Дело застопорилось на во-первых, одном переговорном треке, касающемся облегчения визового режима для ряда категорий граждан. Речь идет об адаптации уже существующего соглашения 2006 года. Европейская страна возражает против большого количества служебных паспортов, по которым въезжают в Европу российские граждане. Российская страна объясняет это необходимостью того, что многие сотрудники посольств, представительств дипломатических российских учреждений работают в этих странах по служебным паспортам. Евросоюз сейчас требует специальных технических гарантий по этим паспортам. На этом, собственно, дело и встало. Второй переговорный процесс о безвизовом режиме, когда для краткосрочных поездок граждан России и Евросоюза в обе стороны не понадобятся визы. Там дело сложнее. Сейчас идет выполнение документа, который называется «Совместные шаги». Обе стороны совершают взаимные инспекционные поездки в Россию и в Евросоюз. Как предполагают и в Москве, и в Брюсселе, этот документ может быть выполнен, возможно, к концу текущего года, но вопрос в том, когда начнутся сами переговоры как таковые по поводу дальнейшего процесса перехода к безвизовому режиму, и тут Брюссель молчит намертво и отказывается предсказывать какие-либо сроки.
Рассказывал брюссельский журналист Виктор Анучко. Что является основным препятствием для безвизового режима между Россией и странами Евросоюза? Мы попросили нашего корреспондента Надежду Гладыш задать этот вопрос прохожим на улицах Ижевска.
Если вы кого-то в гости приглашаете, хотите, наверное, знать, кто такие. У нас сегодня хотят попасть чиновники, которые зарплату получают из бюджета. Правила должны быть для всех одинаковые. И большинство граждан России, я имею в виду средняя часть населения, работающая часть не в бюджете, такую, скажем, роскошь не может позволить, как часто есть. А чтобы границы, в принципе, открылись, наверное, те международные нормы, которые есть, приняты, да, везде, они должны соответствовать и в стране нашей.
Ну, почему? Шенген нам не дает, да?
Честно говоря, даже не знаю. Может быть, и какие-то политические причины, но я не обсуждал, не могу сказать.
У нас и внутри России обмен мигрантами, он достаточно не отрегулирован, и возможно, там видят определенную опасность, что проникать не те элементы. Я подозреваю, что и политические, то есть не всех устраивают некоторые политические решения России.
Если человек занимает какое-то такое влиятельное положение, то ему как бы все сходит с рук. У них может быть и недвижимость всякая там в Европе. Считаю, что это связано именно с этим, что если будет безвизовый режим, будет как раз стимул для какого-то там отмывания, я не знаю, денежных средств. Все облегчится у Российской Федерации, наказание-то за это не последует. В Европе, а у них как бы свои законы, они живут по своим законам, у них там все правильно.
Не вижу вообще необходимости в этих визах. Если какой-то россиянин собрался попутешествовать по Европе, то ему 99,9% визу эту дадут. И все сводится к тому, что надо заплатить деньги, потратить много времени, потратить нервы на ожидание. Если он едет поработать, то принимающая сторона тоже заинтересована в том, чтобы специалист приехал и поработал. И отказов тоже фактически, ну, они равны нулю. Ну, а препятствия, наверное, все-таки кроются в политике, чтобы кому-то можно было запретить, а кому-то разрешить, тем самым влиять на общественное мнение.
Мне кажется, основное препятствие в том, что мы для них примерно то же самое, для европейцев примерно то же самое, что для нас нелегалы и легалы из стран Средней Азии. Европейцы, я думаю, будут очень не рады, когда к ним хлынет 20 миллионов примерно россиян. Из Латвии с открытыми границами уехали 10%. У нас 10%, это как раз примерно около, ну, 17-20 миллиончиков. Все они все приедут в Европу, особенно в Англию, которые и так уже не резиновые.
Это замечательная позиция наших чиновников, которые требуют сначала, чтобы это беспрепятственное право было обеспечено им, а потом когда-нибудь и остальным гражданам России. Евросоюз очень правильно поступает, не идя на поводу у этих людей. Они пытаются построить социализм в худшем проявлении для населения и капитализм в лучших традициях потребления для себя. Я надеюсь, что Евросоюз не будет этому потакать.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, что, по их мнению, является основным препятствием для безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. Для Радио Свобода Надежда Гладыш.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас срочное сообщение. Тема, с которой мы начали нашу программу. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о намерении подать в отставку. Об этом сообщает информационное агентство. По их данным, Собянин во время заседания Общественной палаты Москвы попросил ее членов высказать свое мнение по поводу возможности досрочных выборов столичного городоначальника уже в этом году. Это сообщает «Эхо Москвы». И представители Общественной палаты рекомендовали Собянину провести досрочные выборы мэра. Подробности в следующих информационных программах «Радио Свобода». А в завершении этого эфира последние новости о развитии событий в Турции, где уже почти неделю продолжаются антиправительственные демонстрации. Они начались из-за планов властей вырубить парк в центре Стамбула, но быстро перешли в сугубо политическую плоскость. Сегодня получило подтверждение сообщение о смерти еще одного манифестанта. Началась всеобщая забастовка госслужащих. Тем временем власти еще не теряют надежду уладить дело простыми извинениями. Заместитель премьер-министра Турции Бюлент Аринч извинился за жесткие действия полиции против участников антиправительственных выступлений. Он назвал использование силы полиции чрезмерным и заявил о готовности встретиться с организаторами протестов. Из Стамбула корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Шестой день в Турции продолжаются акции протеста. На улицах тысячи людей, не согласных с политикой правящей исламистской партии. Демонстранты возводят баррикады, то и дело слышится стрельба и вой сирен. Площадь Таксим на европейской части Стамбула превратилась в аналог Тахрира. Площади в центре столицы Египта, Каира, ставшей символом арабской весны. На Таксиме находится штаб всего протестного движения Турции. По словам демонстрантов, они выдворили отсюда полицию и теперь пытаются координировать действия толпы. У всех приподнятое настроение, люди обсуждают последние события, готовят нехитрую еду, убирают скопившийся мусор. В знак солидарности владельцы закусочных, продавцы дюнеров бесплатно кормят демонстрантов и раздают им горячий кофе. Один из протестантов Ахмед, преподаватель Стамбульского вуза.
Лозунги о сближении с Европой оказались сплошным надувательством. Экономика Турции, якобы самая сильная в Европе, базируется на краткосрочных банковских вкладах иностранных инвесторов. Каждый третий выпускник вуза уезжает в Европу. Страна превратилась в поставщика дешевой рабочей силы.
Исламисты пытаются насаждать светской части населения Турции свои порядки, все больше вмешиваясь в частную жизнь, продолжает студент Айдын, который уже четвертый день днюет и ночует на митингах. Большинство молодежи, говорит он, одеты в черных футболках в знак траура по демократии, которой в Турции нет. В Анкаре молодежь в центральном городском парке устроила массовое распитие алкогольных напитков в знак протеста против недавних ограничений на продажу и рекламу алкогольных напитков. Продолжает студент анкаринского вуза Айдын, активный участник акции протеста.
Мы выложили из пивных бутылок надпись «Эрдоган, уходи». После этого целовались и обнимались друг с другом, протестуя против недавних запретов властей на проявление любовных чувств в общественных местах. Я не хочу, чтобы вмешивались в мою личную жизнь и буду находиться здесь до последнего.
Демонстрации приобретают общенациональный характер. Забастовки проходят в более чем 60 турецких городах. В акциях принимают участие миллионы турок. Против Эрдогана выступают самые разные слои населения – молодежь, представители оппозиции, национальных и религиозных меньшинств. Сегодня к митингующим присоединятся государственные служащие, врачи, студенты и преподаватели многих университетов. Конфедерация профсоюзов, насчитывающая около 300 тысяч человек, начинает предупредительную забастовку в знак протеста против массовых увольнений и сокращений заработной платы. Студенты, в свою очередь, призывают устроить бессрочную голодовку. Одна из участниц акции.
Диктатура партии привела к тому, что люди боятся говорить правду. Все лгут по телевизору и в газетах. Партия покупает голоса избирателей самых бедных слоев населения, которым она дает уголь, дешевые печки, макароны и другие продукты питания.
По мере усиления митингов полиция ужесточает действия против демонстрантов. Полицейские мешают фотографировать, удаляют с места событий иностранных журналистов, применяют водометы, дубинки, пластиковые пули, слезоточивый газ, который распыляют с вертолетов. Чтобы как-то защититься от газовых атак, люди раздают друг другу на улицах маски. В Измире полиция вывела на улицы тяжелую технику и бронетранспортеры. В Анкаре полицейские использовали против участников акций огнестрельное оружие. Один демонстрант получил ранение в голову и находится в коме. В Антакии на юго-востоке Турции накануне ночью произошла схватка полицейских с группой активистов оппозиционных партий, в ходе которой погиб еще один человек. Как сообщают газеты, арестованы тысячи людей, сотни получили тяжелое отравление газом и находятся в больницах. Вот что говорит 20-летний житель Стамбула Мехмет, который собирается на митинг.
Я еду туда на мотоцикле с флагами, везу лекарства, еду и бинты. Нас поддерживают известные артисты. На митинге обещал приехать певец Таркан. Известные турецкие футболисты также в рядах демонстрантов, выступающих за сохранение светской Турции.
Премьер-министр Реджеп Эрдоган называет протестующих провокаторами, которые выступают против демократии в Турции, и грозит организовать против них судебные иски. Волнения начались неделю назад, после того, как в самом центре Стамбула власти разогнали сидячую забастовку студентов, которые выступали против вырубки исторического парка и строительства на этом месте крупного торгового центра. Возмущение людей вызвали жесткие действия полицейских, которые применили против демонстрантов силу и слезоточивый газ. «Турецкое лето. Плавное продолжение арабской весны» – таковы заголовки оппозиционных газет. По их словам, антиправительственные акции протеста продолжатся, пока премьер-министр страны Реджеп Эрдоган не уйдет в отставку. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Протесты охватили практически все крупные города Турции. Исключением не стала и курортная зона. Незадолго до эфира я поговорил с жительницей города Измир, который упоминала в предыдущем репортаже наш корреспондент Елена Солнцева. Это город на юге страны. Жительница просила не называть ее имени. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Это он сам зажег эту спичку, эту искорку. Он оскорблял народ, называл кучкой голодранцев, что я не собираюсь спрашивать разрешения у кучки голодранцев. Вот это вот было последней точкой уже, последней искоркой. Тогда, когда даже я, когда услышала это, я говорю, что же он делает? Что же он делает? Как он может говорить такие вещи? Вот тогда, без разницы, Измир, Анкара, везде народ поднялся. А когда, конечно, люди увидели, то есть ни один канал до сих пор, всем запрещено показывать, все боятся. Им запрещено всем показывать происходящее. Никто не показывает, кроме частных 2-3 каналов, с которыми тоже говорят, что расправятся скоро. Но, как говорится, они ведут пока что вот это вот. Ну, конечно, с каждым днем людей все больше, все больше, все больше. Вечером, начиная с 8 вечера, с 7 вечера, люди после работы все выходят на площади с детьми, с собаками, с маленькими детьми. То есть это не связано уже ни с представителями каких-то партий, ни с политическими движениями. Выходят женщины, дети. Все дети, уже начиная там от 4 класса, они берут просто флаги своей страны и идут на демонстрации. То есть, в принципе, это все мирно проходит в городах, где нет столкновения с полициями. Но когда возникает полиция, особенно вот, конечно, жестокие вот эти расправы идут в Стамбул, Анкара, Измир, то есть это большие города, и Анталия, Анталия, Адана, вот там большие очень столкновения, так как полиция находится в руках представителей исламистской партии, конечно, типа, это государственный орган. Все говорят, что применяется еще другой, какой-то есть оранжевый газ. Применяются пластиковые пули. Но а то, что, конечно, творится потом, начинается все это мирно. Начинается все это спокойно, но потом подтягиваются силы полиции. Во всех дорогих городах это происходит одинаково. И начинается вот этот слезоточивый газ. Потом они начинают загонять в переулки людей. Просят, чтобы люди не расходились никуда. Но люди сначала этого не знали, молодежь этого не знали. И вот они разбегались по переулкам, и в переулках их, как говорится, настигали, отлавливали. И не только полиция, даже вот представители молодых организаций этой партии, исламистской партии, они тоже вышли. Были такие разговоры, что вообще я видела, что даже по телевизору об этом передавали, что представителям молодых вот этих организаций исламистской партии выдавали форму, полицейскую форму. Они, прежде чем схватить человека просто, они сначала заваливают, несколько человек обязательно избивают ногами, а потом уже тащат, как говорится, или выкидывают на дорогу.
Измир — это, насколько я понимаю, курортный город. Как себя ощущают в этой ситуации туристы?
Нет, ну курортный город как? У нас город, а вокруг города курортные зоны у нас. То есть в городе у нас не курортная зона, конечно, но туристов обычно привозили сюда прогуляться по магазинам там. Но я не знаю, днем у нас все спокойно, в принципе. Не настолько. Я вчера была в центре города, но я приехала, через час мы услышали, что там начались какие-то события в центре города. То есть я сомневаюсь, что туристов сейчас будут привозить сюда.
Рассказ жительницы города Измир на юге Турции о продолжающихся антиправительственных акциях протеста завершает программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в нашем эфире подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.